Перед тем, как слушатели откроют в программе Word дневник кающегося, уместным было бы сказать несколько слов об истории его создания. В 2002 году в приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в городе Екатеринбурге начались огласительные беседы. Они были выстроены по трудам святителя Игнатия, и программа составила 8 часов. Такие беседы проводились каждую субботу. В храме приходили все желающие, в основном те люди, которые хотели принять святое крещение. Хотя было положено очень много сил на проведение этих бесед, хотя и количество людей приходило немало на эти беседы, кто-то за одну субботу пытался их все выслушать, но большая часть людей приходили в течение нескольких суббот, и это вроде бы и не отпугивало людей. Желающие были, но тем не менее после крещения почти никто не оставался в храме. Вот это очень огорчало, потому что ведь цель крещения не в том, чтобы человек получил дар и потом не использовал его и растоптал его, а подобно свинье в грязи, которая не понимает драгоценность и ценность этого дара. Тем не менее прихожан не пребывало. Проходящие оглашения, крестившиеся, уходили. Эта проблема, естественно, начала волновать, даже в некотором плане мучить. И, рассуждая на эту тему, пришли к выводу, что та искорка веры, которая зажигается при оглашении, она очень быстро гаснет. После того, как человек получил желаемое, то, зачем он приходил, то есть получил крещение. Но после этого человек не стал жить новой жизнью, которая предлагается нам в Евангелии. Во-первых, потому что человека за период оглашения не научали этой самой евангельской жизни. Во-вторых, цель крещения у людей бывала порой неоснованная на вере и даже порой неблагочестивая. После того, как начали проверять, для чего люди приходят креститься, то оказывались невероятные вещи, вплоть до того, что человек хочет, чтобы Бог охранял его, что человек хочет, чтобы Господь дал ему счастье в жизни, здоровье. Кто-то был направлен в храм на крещение даже оккультистами, которые отказывались совершать свое оккультное злодеяние над человеком, кодировку, например, или снятие порчи, например, над людьми некрещенными. Тот злой дух, который помогает оккультисту, он отказывался совершать свое действие, потому что некрещенный человек и так находится во власти злого духа, и по окончании жизни обязательно угодит в ад. Но погубить крещенного намного приятнее злому духу. Поэтому, когда человек уже обратился к такому, в кавычках, специалисту, и уже готов получить от него помощь, которая в действительности является изощренным и тонким вредом, такой человек готов и на то, что ему посоветуют, даже сходить креститься, если ему объясняют, что без крещения вот эта сила не действует, исцеляющая, излечающая, излечивающая, или снимающая порчу, или программирующая человека на счастье, там, на достаток, еще на что-нибудь, на здоровье. То такой человек шел, ничего, не волнуясь, не думая ни о чем, шел и просил крещения. Вот когда вот эти все вещи начали выяснять, то оказалось, что само намерение, сама цель людей, приходящих в храм для крещения, она абсолютно неправильна. И даже если ему скажут правильно и объяснят на лекциях смысл грехопадения человека, смысл искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, и объяснят ему смысл, духовное значение таинства крещения, такой человек все равно остается при своих каких-то убеждениях, при своей цели и продолжает жить после крещения так, как он жил. Вот нередкий случай, когда крестившиеся бессмысленно, без покаяния, без исправления жизни, впоследствии после крещения попадают в очень тяжкие беды. По слову Господа, которое мы читаем в Евангелии, что новое для человека может стать хуже прежнего. Поскольку злой дух изгоняется из сердца человека, и дом в сердце остается чистым, выметенным, но туда не поселяются добродетели, туда не приходят евангельские заповеди, то есть дела веры, то после этого злой дух, скитаясь по местам безводным, возвращается к своему дому, до него родному и проверяет. Если дом не занят, то он берет с собой 7 злейших его духов, и все поселяются теперь там. И новый для человека становится хуже прежнего. Вот в действительности, на практике, при возвращении некоторых людей после страшных падений, ломок, потрясений, бедствий и даже трагедий, некоторые все-таки крестившиеся вернулись в храм. Но это все, это единицы людей. И рассказы последующих историй жизни были ужасны. Они приходили и спрашивали, что вот, что делать, помогите еще, что мне теперь, чем вы еще мне можете помочь. Ну чем мы могли помочь? Мы объясняли человеку, что приняв святое крещение, он стал лакомым куском для сатаны. И если он после этого продолжал жить прежней своей греховной жизнью, с теми же страстями, да еще и повторяя смертные грехи, да еще и обращаясь к оккультистам, экстрасенсам и бабкам, знахарям и прочим, он этим самым обратно продавал себя в рабство сатане, который еще больше издевался над этим человеком. И вот после вот таких историй, прослушивания, вот многократного прослушивания таких историй, стало понятно, что та подготовка, хотя и глубокая, и очень искренняя, и выстроенная на творениях святителя Игнатия Брянчанинова, она недостаточна для человека. Нужны еще дополнительные действия, с помощью которых человек бы осваивал практические приемы христианской жизни. Человек бы научался видеть свои изъяны, дефекты души, научился бы распознавать свои грехи. Уже перед крещением такой человек должен признать, какие дела сатаны он совершал до крещения. Ведь недаром же в крещении задается вопрос священникам: отрекаешься ли от сатаны и от всех дел его? И человек сознательно и разумно должен отвечать: отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Что такое дела сатаны? Это грехи. Откуда грехи рождаются? От тех страстей, которые имеются в человеке. И если человек с ними не ведет борьбу, он их не знает, даже он их любит, то каким образом произойдет перемена? Таким образом получается, что искорка, зажженная при оглашении в человеческом сердце, она очень быстро погашается той волной грязи, которую человек моментально встречает в жизни, выходя из храма после крещения. Может быть, даже в этот же день, может быть, как святитель Иоанн Златоуст говорит, в ближайшие 1-2-3 дня человек возвращается, как пес на свою блевотину. Он идет по старым своим делам, по старым жизненным своим страстям, по своим искушениям, идет как по капканам, и ловят его эти все капканы сразу. И раздирают вот эту очищенную в крещении душу, раздирают снова бесы на части, марают ее грязью. По этой причине, поскольку главное дело христианина – это очищение души от страстей, борьба со своими грехами, то и было предложено оглашаемым, кроме основной программы, которую они прослушивали и проходили вот на тех лекциях 8-часовых, которые читались каждую субботу, оглашаемым предлагалось знакомиться с перечнем грехов по статье святителя Игнатия, которая называется «8 главных страстей с их подразделениями и отраслями». Хотя бы такая работа, хотя она и была, казалось малосущественной, но все-таки уже некоторых удивляло. Некоторые люди проявляли интерес к этому перечню грехов и как-то оценивали свою прошлую жизнь, имеется в виду прожитую до момента крещения, до прихода в храм, и кое в чем осознавали свою неисправность, свою непригодность для вечной жизни, для спасения, для Царства Небесного. Хотя оно выглядело все-таки как ознакомительный момент, только как ознакомительный. Человек читал, знакомился со списком грехов, приведенных у святителя Игнатия, что-то понимал, что-то не понимал. Эту работу он проделывал сам, индивидуально, самостоятельно. Затем, через некоторое время, обнаружилось, что и прихожане храма, которые даже уже давно ходят в храме, по нескольку лет являются прихожанами, и даже в советское время являлись верующими людьми и не боялись гонений, и раз или несколько раз в год ходили в храм. Даже такие прихожане, они не знают грехов, не знают своих страстей. А при проверке оказалось, что и не знают правильно основ веры. В своих понятиях веры, к сожалению, содержат искажения, содержат ошибки, ереси, отклонения от догматов. И что только там не выплывает, когда начинаешь проверять человека даже по теоретическим понятиям. На исповедь такие прихожане, которые имеют, кажется, уже большой опыт воцерковления, на исповедь приходили, как рассказывал священник, не готовыми к исповеди. На исповеди традиционно рассказывались длинные истории из прошлой жизни или из недавних происшествий, и в этих длинных историях человек не видел своих грехов, не видел своих ошибок, а чаще всего обвинял окружающих. Это были или дети, или соседи, или из старой жизни там, сослуживцы по работе, или еще кто-то. И вот таким образом на исповеди священник вынужден был выслушивать по 20-30-40 минут эти неопределенные рассказы, при которых он должен был помочь человеку увидеть его ошибки, увидеть свои грехи, убедить как-то человека, что тех всех надо освободить и оставить от суда, от своего личного, а попытаться осудить себя. И вот во время этих исповедей единственный момент, в который священник мог научать человека видеть свои грехи, вести духовную борьбу, вот той самой, научать той самой христианской аскетике, которая должна быть нашим главным занятием, главным делом – борьба со страстями, борьба с грехами. В связи с этим очередь на исповедь задерживалась очень надолго. Если одному человеку уделить 40 минут или час, и таких в очереди может стоять 20 человек, вот таких немощных, вот таких, которые не знают своих грехов, не умеют вести борьбу с грехами, то такая исповедь будет длиться целые сутки. Это при количестве желающих исповедоваться 20, 25, 30 человек всего. Другого времени, другой возможности обычно не предоставляется, не планируется. И вот только здесь, перед самым причастием, накануне, в момент исповеди, у священника появляется единственная возможность посмотреть на человека поглубже, пособолезновать его страданиям, болячкам, помочь ему разобраться в его собственных бедах и научить его, как вообще бороться с грехами и как вообще правильно жить по-христиански. А уж теоретические вопросы веры здесь вообще некогда проверять. И при таких условиях, при добросовестных попытках священника помочь человеку, исповедь затягивалась до 10, до 11 часов и более бывало. Это при том количестве прихожан небольшом, которое было в 2002 году в приходе. Может быть, их было 50, 60, 70 человек. На исповедь приходили до 20-30 человек в субботу. Удивительно то, что сколько бы священник ни старался, сколько бы он ни прилагал усилий, огромных усилий на то, чтобы помочь прихожанам, в целом ситуация все равно не меняется. Потому что вот того подхода, который обычно применяется именно во время исповеди, пытаться научить человека христианской жизни, да еще и некоторым теоретическим понятиям веры, при таком подходе все равно нет системы. Работа не систематическая. И через неделю уже можно легко забыть, а что говорил тому человеку или этому говорил человеку. А сам человек, он и не знает, чего спросить. Он не знает, какие вопросы задать священнику. Хорошо, если по ходу его какого-нибудь рассказа о какой-нибудь истории вот что-то выплывет, и священник по своему личному опыту заметит ошибки, недоумения или неправильные понятия в этом человеке. И тут вот что-то поправит. В следующий раз эта же самая ошибка может вылезти в этом человеке, а другие его недоумения и ошибки, они могут годами не появляться, человек их может не называть. Также точно могут скрываться в человеке грехи и даже смертные грехи, которые сам человек не знает, что это грехи, за грехи их не принимает, он не боится, не ужасается от этого, он их даже делает. Он делает, потому что за грехи их не считает. Он в них не кается, он о них не рассказывает на исповеди. И каково священнику, не имея вот времени, сил, возможности, разбираясь в каком-нибудь там туманном вопросе по 30-40 минут, когда священнику исследовать эту душу было глубоко, полностью, по всем параметрам, так сказать, по всем проявлениям всех болезней души. Точно диагностировать все болезни в душе человека, определив все симптомы болезней, вот так выражаясь медицинским языком. Конечно, это можно было сделать только при систематической работе, а вот разовые такие попытки прихожан, которые и приходят на исповедь-то раз в месяц, например, кто-то раз в 2 месяца, кто-то раз в полгода, где когда-то упомнишь особенности этого человека или его жизненной истории, когда он так редко появляется. В результате стало понятным, что с перечнем грехов, которые приводятся у святителя Игнатия, надо знакомить не только оглашаемых, надо знакомить и всех прихожан, чтобы работа их собственная в борьбе со своими страстями шла более продуктивно, более точно и более качественно, естественно, с пользой и с отдачей, чтобы жизнь у человека менялась. Но перечень грехов, приведенный у святителя Игнатия, он достаточно краток. Он предназначен более для монахов. Соответственно, тому, для кого написана эта статья. Соответственно, тем обстоятельствам, в которых святитель Игнатий находился, как архимандрит в монастыре. Некоторые выражения там непонятны, потому что они приводятся на церковно-славянском языке, и в современном употреблении они просто или не применяются, или даже означают нечто другое, чем то, что имелось в виду. Появилась необходимость в связи с этим расширить список грехов именно современными проявлениями и современными примерами. Так, чтобы обыкновенному прихожанину, христианину, было удобней рассматривать там свою жизнь, глядя вот в эту инструкцию, в которой приводится множество примеров грехов, какие теоретически могут появляться то ли у одного человека, то ли у другого. Тогда на что пришлось пойти? Поскольку был определенный страх самим дописывать грехи, те страсти, которые приводит святитель Игнатий, к тому списку, который у него имеется, то решили взять уже существующие перечни, в частности, решили опираться на очень авторитетную книгу авторитетного человека, архимандрита Иоанна Крестьянкина. Книга «Опыт построения исповеди», которая активно в то время распространялась, да и сейчас, наверное, она широко применима среди христиан. Единственное отличие в том, что архимандрит Иоанн предлагает готовиться к исповеди по заповедям Моисея или, второй вариант, по 9 заповедям блаженств. И в соответствии с этой градацией он и приводит примеры грехов. Скажем, на каждую заповедь Моисея он приводит перечень грехов для современных христиан. Так он делал в своих проповедях. Делал это вживую, делал это, видимо, очень искренне и глубоко, потому что люди очень охотно посещали их и сокрушались сердцами. И так он им помогал. Этот дивный старец готовится к исповеди, сам переживая глубоко скорби, беды, страдания, грехи, страсти пришедших к нему людей. Итак, из этих проповедей «Опыт построения исповеди» выписали все грехи, которые приводит архимандрит Иоанн Крестьянкин в качестве примера, и потом долго достаточно разделяли эти все грехи на 8 страстей, которые приводит святитель Игнатий Брянчанинов. Поэтому в основе дневника кающегося лежат и мысли, и сказанные слова архимандритом Иоанном Крестьянкиным именно в том виде, как он это проповедовал вживую. Это было где-то примерно в 2003 году. Так появился первый вариант дневника кающегося в нашем приходе. Этот первый вариант дневника кающегося предлагался всем, кто проходил огласительные беседы после лекций. А также дневник предлагался всем прихожанам, которые могли себя проверять, состояние своей жизни оценивать по примерам грехов, приведенным в дневнике, разделенным на 8 страстей, и так готовиться к исповеди. То есть предлагалась самостоятельная работа людей с этим дневником. К сожалению, эффект, которого ожидали, не получился. Оглашаемые после прослушивания лекций брали этот дневник, самостоятельно делали там отметки в этом самом дневнике и с дневником до крещения подходили к священнику. Это нельзя было назвать таинством исповеди, потому что грехи еще не могли быть прощены, потому что человек не крещен. Но тем не менее, человек при этом признавался в своих грехах, совершенных ранее до момента крещения, с той лишь целью, чтобы он сам осознанно вот эти свои ошибки, вот эти свои грехи называл грехами и выражал бы в этом сожаление. А свое нежелание впредь повторять эти грехи человек уже выражал в самом таинстве крещения, когда священник задавал ему вопрос, отрекаешься ли от сатаны и всех дел его. И человек при этом, уже отрекаясь от дел сатаны, он осознанно отрекался от того, что накануне называл священнику. Конкретные факты из своей жизни, которые он сам с помощью дневника кающегося признавал уже за грехи и, ну, в какой мере мог, осуждал их. Обещал честно или нечестно отречься от них и не повторять. Также и некоторые прихожане, которые имели интерес к исправлению собственной жизни, которые были несколько уже измучены своими проблемами, которые искали выхода, но никак его не находили, которые ходили за советами в разные другие места, но получали или неточные, или невнятные советы, или в одном месте говорили одно, в другом другое, в третьем третье, и люди еще только больше путались. Некоторые ездили по святым местам и желали там получить разрешение своих проблем, искали старцев, чтобы от них получить советы или ответы на свои мучащие проблемы, но бывало так и не находили выхода. Вот такие люди уже обращались к дневнику кающегося, чтобы посмотреть на свою жизнь. А нет ли во мне самом тех дефектов, болезней, изъянов, которые запрещают Богу прийти и помогать, и миловать меня? Если человек в одном грешит и не стыдится, и не прекращает грехи, и любит грехи, а в другие грехи его мучают, и он хотел бы от них избавиться, и он просит: «Господи, исцели меня, освободи, прости мне вот эти прегрешения», а другие при этом делают охотно и с удовольствием, и дружбу с сатаной не прекращает таким образом, то как Господь придет и избавит человека от тех грехов, которые он признал? Тогда получается, в одном человек хочет облегчить свою участь, а в другом продолжает свою участь ухудшать. Таким образом, жизнь человека не изменяется. Человек продолжает страдать от тех бедствий, от которых очень просит Господа его избавить. А почему так? А потому что другие бедствия сам в себе развивает и любит, и охотно к этому стремится. В тот период хотя бы некоторые прихожане, но уже стали интересоваться дневником кающегося, но работа шла индивидуально. То есть самостоятельно, надо сказать точнее. Сам человек брал дневник, сам человек разбирался в перечне этих самых грехов, что-то признавал, что-то не признавал, что-то не мог понять. Где-то формулировка была ему непонятна, и человек не мог оценить в себе, имеет, не имеет он такой грех. И вот эта самостоятельная работа, она еще не давала тех положительных результатов, к которым так стремились, которых так хотелось достичь. Чтобы люди совершенствовались в духовном плане, чтобы люди укреплялись как христиане, чтобы приходящие вновь оставались, чтобы принявшие святое крещение становились крепкими христианами, регулярными прихожанами храма. По прошествии некоторого времени было глубоко осознано, понято, что есть необходимость индивидуальной работы с людьми. Эта индивидуальная работа, как раз которая уже началась в оглашении, она должна была вестись по дневнику кающегося. И дневник в этом плане мог бы оказывать очень такую плодотворную помощь, но нужны были инструкторы, нужны были люди, которые бы способны были оказать помощь и поддержку вот тем христианам, которые этого хотят. В дневнике еще к тому времени добавились примеры из жизни уже прихожан, наиболее часто встречающиеся грехи или какие-то особенные проявления грехов, которые, может быть, не часто встречаются, но у некоторых людей все-таки имеются. Так дневник пополнился. К тому же моменту разделили все грехи внутри каждой страсти на три группы. Выделили грехи смертные и выделили грехи простительные. То есть внутри каждой страсти грехи разделили по степени их тяжести. И вот тогда, когда дневник уже в таком пополненном виде, более четко и конкретно оформленном, думали издавать его, то решили, что все-таки в основе-то дневника, то есть большое количество примеров грехов было взято из книги «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина. И решили воспользоваться тем, что отправить архимандриту Иоанну вот этот вариант дневника новый и попросить его благословения. Это было в 2005 году. К сожалению, архимандрит Иоанн уже был в немощи и не смог проанализировать все, что мы написали, не смог дать вот такую глубокую оценку, рассмотреть дневник. Он благословил сделать так, чтобы мы получили благословение у архиепископа. Это, говорит, единственное, как передал его келейник, это единственная возможность того, чтобы вот эта работа, которую вы намечаете, она бы шла благотворно и с миром, когда благословение будет правящего архиерея. Настоятель прихода так и поступил. С распечатанным вариантом нового дневника кающегося отправился к правящему архиерею. Тот посмотрел дневник, посмотрел все страсти, перечень грехов, и одобрил его, благословил. благословил применять в приходе. Так, с 2005 года дневник кающегося у нас получил официальное одобрение правящего архиепископа и был издан уже достаточно большим тиражом, который имелся в приходе несколько лет. В связи с тем, что у настоятеля появилось четкое, ясное решение, что с прихожанами надо работать, и работать именно индивидуально, настоятель прихода учредил школу покаяния. Вот этой самой школе дали такое название именно потому, что главная цель всех этих занятий, всех бесед была одна единственная – помочь человеку обрести покаяние. Тот дар, Божий дар, который единственный приводит человека к спасению, который единственный соединяет человека с Богом. Поскольку с этих слов именно начинается проповедь Христа Спасителя «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», и заканчивается этими же словами проповедь Христа, последние слова Христовы такие, проповедуемы быть покаянию во имя Его и прощению грехов во всех народах. И начинается слов покаяния и оканчивается словами покаяния. И как главная задача для христианина покаяние, вот этот замысел и был реализован в школе покаяния. В школе предлагалась индивидуальная работа с каждым человеком. Сюда должны были приходить не только те, кто хочет окреститься. Школа покаяния начала работать по программе, которая начиналась с согласительных бесед, но и старые прихожане, которые уже давно ходят в храм, но по сути оглашения не проходили. Основ веры не знают, имеют ошибки в вероучении, имеют даже отклонение от догматов и ереси в своих понятиях. Тем более не было опыта аскетической борьбы со своими страстями, даже не было опыта распознания вообще грехов в своем поведении. Тем более, что некоторые грехи вовсе за грехи не считали и одобряли. Не только говорили про это, но и делали. И другим даже предлагали и советовали. Вот и такое бывает нередко. Главной проблемой школы покаяния было то, что кто-то должен был заниматься с людьми. Сам настоятель, который был единственным священником в приходе, он имел ограниченное время для этих дел. Известно, что настоятели отвлекают различные финансовые, хозяйственные, строительные дела, административные и прочее. Требы богослужения – это же все главная задача священника. Поэтому священник из числа прихожан одного за одним стал выбирать преподавателей, то есть наиболее крепких прихожан, которые уже сами прошли вот этот курс, сами были оглашены, имеют точное и правильное понятие веры и по дневнику кающегося уже поработали и пожили вот несколько прошедших лет. Столько, сколько дневник уже был в приходе, и работу по исправлению своей души вели. Вели добросовестно, честно, искренне. Исповеди у них были регулярными, качественными. Жизнь у них менялась как во внешних обстоятельствах, так и во внутреннем состоянии человека. И такие люди регулярно причащались. В связи с работой по дневнику кающегося и усилилось искреннее внимание прихожан к причастию и желание причащаться регулярно. Появились такие прихожане, которые стали причащаться часто, один раз в неделю. И это причастие было стабильным. Жизнь человека при этом качественно изменяется. Задача преподавателя – помочь человеку подготовиться к таинствам. Причем, какие бы таинства ни желал получить человек, например, человек пришел креститься, или пришли люди, которые хотят венчаться, хотя они еще не воцерковленные, но по какой-то причине вот у них появилось такое желание. Приходят люди, которые услышали что-то о причастии, говорят, мы хотим причащаться. Кто-то пришел, говорит, а я исповедоваться хочу, меня бабушка направила, потому что вот она у меня всю жизнь верующая, а я вот прожил столько и никогда еще не исповедовался. То есть по любому поводу приходящие в храм люди, им всегда предлагал настоятель, встречая их, когда они к нему обращались с какой-то просьбой, может быть, это даже было связано с отпеванием родственников, настоятель всегда предлагал, а проходили ли вы сами оглашение, а знаете ли вы о страстях, о грехах. То есть вот проповеди такие регулярно стали звучать по окончании богослужений, когда настоятель призывал и привлекал всех, и уже имеющихся прихожан, и тех, кто зашел вот в этот момент, новых людей, приглашал на обучение в школу покаяния. Некоторых людей он с исповеди предлагал им прямо во время исповеди пройти занятия, то есть во время исповеди, обнаружив, что они не знают понятия веры или не имеют понятия о грехах и страстях, предлагал им искренне и убеждал пройти школу покаяния, чтобы стать опытными христианами, чтобы не было ошибок и искажений. Вот преподаватель имеет такую задачу в школе покаяния – помочь человеку подготовиться к таинству. В связи с этим он должен сам иметь опыт. Опыт не только теоретический, но и опыт личной борьбы со страстями. Он должен иметь терпение, он должен иметь сострадание, сочувствие к людям. Ту самую христианскую любовь – основы, элементы, которые уже человек должен приобрести к тому моменту. Чтобы вот так вот как бы с больным человеком, как врач возится, так и преподаватель должен долгое время возиться, долгое время объяснять, убеждать, доказывать, предлагать ему примеры, предлагать опыт свой, церковный опыт в борьбе со страстями, так, чтобы человек мог выбраться из зависимости от той или иной страсти, от своих грехов и бед. Вот это новое, последнее издание дневника, которое сейчас предлагается посмотреть, оно было подготовлено в 2010 году. Предыдущее издание закончилось как раз к тому периоду. И за период работы школы покаяния значительно расширился список грехов, которые удобно было бы добавить в дневник. Потому что такие есть оттенки. Вот встречались при работе с людьми, при оказании им помощи в подготовке к таинствам, особенно к исповеди, встречаются такие оттенки грехов, которые невозможно было бы первоначально сразу понимать и вписать в дневник первых редакций. Но и не вписать их было нельзя, потому что не все оттенки удержатся в памяти, и не все каждому понятно. Одному человеку понятна такая форма изложения греха, его название или его проявление, другому другая форма. Поэтому мы вынуждены были расширить список грехов. Особенно расширился список грехов смертных. Смертные грехи очень опасны, об этом говорится в предисловии к дневнику. И поэтому пропустить какой-либо из смертных грехов очень страшно. Преподаватели искренне просили, чтобы вот такие или такие особые какие-то проявления смертных грехов все-таки были добавлены, чтобы при работе с человеком они не держали это в памяти, а было бы все записано, чтобы не упустить. Вот. И для людей это удобнее, потому что легче человеку разглядеть то свое собственное проявление смертного греха, которое оказалось именно у него. Бывали такие случаи, что вот человек читает название смертного греха и говорит: «Нет, таких у меня не было». А если ему предложить на это посмотреть несколько под другим углом зрения, то он говорит: «А вот так вот было, в такой форме было». И вот здесь вот и обнаруживается на практике, что люди воспринимают услышанное по-своему и не находят в себе таких примеров. А когда звучание несколько другое, название вот этого греха, то и вдруг в человеке отклик появляется в душе: так нет, вот так-то вот оно именно было. Поэтому список грехов был расширен. При подготовке вот этого последнего издания, которое включено в книгу «Страсти и болезни души», принимали участие священники, которые также занимаются этой работой. И свои советы, рекомендации, исправления, и дополнения и поправки они тоже внесли, и это все было учтено. Также настоятель обязательно считал своим долгом показать новую редакцию дневника кающегося правящему архиерею, который также внес свои дополнения в дневник. Удобство дневника заключается в том, что в дневнике все грехи не вперемешку даны, а разделены на 8 групп страстей. Вот эта вот систематичность распределения грехов по страстям, она помогает человеку отдельно изучать каждую болезнь. Причем внутри этой болезни, внутри страсти, грехи тоже разделены, как я уже говорил, на 3 части, и поэтому прежде человек смотрит на свои самые опасные проявления страсти, на смертные грехи. Потом он изучает и свои тяжкие грехи, а потом и простительные грехи тоже смотрит. Универсальность этого дневника заключается в том, что дневник может применяться как и для подготовки к крещению, так и для всей дальнейшей жизни христианина. Если перед крещением человек в основном обращает внимание на грехи смертные и на грехи тяжкие, а простительные грехи только знакомятся с этим перечнем, что это вообще-то грехи, что надо от них тоже уклоняться, считать их за грехи и каяться в них, то те христиане, которые приобретают опыт и смертные грехи уже больше не делают, Их работа ведется над тяжкими грехами. И уже над простительными грехами они тоже искренне работают. Если встретить такие христиане, которые достигли совершенства, не только смертных грехов не совершают, но и тяжкие грехи победили, то для них остается борьба с простительными грехами. И здесь они тоже написаны, и человек их уже знает, и уже несколько лет на них обращает внимание. И если они даже проявляются в виде помыслов, то человек их замечает. Самое опасное в этой борьбе – не замечать грехи, не считать грехи за грехи. И как говорили святые отцы, самые мельчайшие грехи, которые святитель Игнатий назвал простительные грехи в виде помыслов и чувств, если такие грехи не считать грехами, и совершая их, не отрекаться от них и не каяться в них, то эти мелкие песчинки, как он их называет, они могут составить целый мешок по объему. И целый мешок песка, он по весу будет равен тяжелому камню. Если под тяжелым камнем понимать смертный грех, то и мешок этих мелких песчинок, если мы их не признаем за грехи и не каемся, он также по весу будет равен тяжелому камню, то есть смертному греху, и одинаково утянет на дно ада. Что камень тяжелый привяжи на шею к пловцу, утянет на дно, что тяжелый мешок с песком, также точно утянет на дно, не поплывет человек. По этой причине вот эта универсальность дневника для любых периодов христианской жизни, она очень удобна. Рассказывали, что один из монастырей в нашей епархии, вот там книга только вышла, туда попала, и там охотно читали монахи и начали пользоваться вот этим перечнем грехов. Очень важно то, что в дневнике показаны все страсти одновременно, все восемь. Если человек какие-то из своих грехов будет знать, а другие не знать, то он страсть никогда не победит. Если человек с какой-то страстью будет бороться, а с другой страстью не будет бороться и будет ее любить, то вся греховная сила этой страсти, с которой он борется, она перейдет в другую страсть. И у человека сложится впечатление, что как будто бы он побеждает, как будто бы он улучшает свое состояние духовное, и тем не менее сила греховности в нем не будет убывать, она будет просто временно перелита бесами в другую страсть. При этом у него другая страсть или будет усиливаться, или бес отсидится, как бы, условно говоря, в засаде, а в нужный момент нападет и опять погубит душу. Поэтому дневник позволяет рассматривать духовную жизнь человека, качество своей души со всех сторон. Здесь такое обследование, опять говоря мирским языком, может провести христианин над собой, чтобы определить вообще все свои болезни. Как их святые отцы определили, 8 основных болезней, страстей в душе, так и в дневнике вот все 8 основных болезней указаны. С множеством симптомов каждой болезни, которые могут быть у одного человека такие, у другого такие. Если бы список был грехов короткий, то человек бы тогда мог сказать: а этого у меня нет, значит, у меня и страсти такой нет. Зато у него есть другие проявления этой же самой страсти. Жаль, что человек их не знает, за грехи их не признает, не понимает и спокойно делает. Вот у нас доказано уже многократно, каждый пришедший новый человек, и даже если это был опытный христианин, и долгое время ходил в храме, даже исповедовался, причащался, но жизнь его оставалась скорбной, какой-нибудь тяжкой очень, в какие-нибудь бедствия он впадал, в какие-нибудь трагедии постоянно попадал. Вот с таким человеком, когда приходилось разбираться с преподавателем, то оказывалось, что действительно такой человек часть страстей своих вообще не понимает, и часть грехов по отдельным страстям он вообще не признавал за грехи. Но как тогда он победит свои болезни? Как тогда причастие ему обернется во спасение, если он с этими своими любимыми страстями идет на причастие? А святитель Игнатий говорит, что как один смертный грех нераскаянный утянет душу в ад, так и любая страсть, оставленная без борьбы, точно так же утянет душу в ад. Где же тогда спасение? Потому-то люди, желающие спастись, пытающиеся ходить на исповедь, пытающиеся причащаться и молиться, такие люди бывают, пребывают в раздрае, в бедствиях, в искушениях, в бедах. А почему? И сколько бы они ни читали канонов и акафистов, они не могут выйти из этих своих состояний отчаяния. Буквально отчаяния. Они вплоть до того, что они готовы бросить уже веру. И бросают, бывают, на несколько месяцев и на год веру, церковь, потому что не видят выхода. И вот это отчаяние заставляет их бежать. А куда бежать, сами не знают. И вот когда такой человек вдруг окажется случайно с дневником кающегося и начинает себя проверять, но здесь открываются его глаза на самого себя. Так что же я делал-то? Как же я тогда боролся-то? Если я вот эти грехи делал и делаю, я их, оказывается, люблю, я их бросать-то, оказывается, никогда не хотел. А как оказывается, это грех, Вот такие удивительные вопросы встречаются порой на беседах. И это что, грех, вот так говорят? А это-то почему сюда вписано? Вот такая вот реакция встречается у людей. Поэтому некоторые, особенно самодовольные такие христиане, которые убеждены, что они уже все знают, все уже умеют, что они уже опытные, они уже делятся опытом с другими людьми и даже учат других, такие иногда берут дневник кающегося в руки и возмущаются, ужасаются, даже готовы кричать, обзываться и оскорблять нас. Что вы делаете? Что вы призываете к какой-то аскетике, к монашеской жизни? Почему вы отбираете у людей счастье земной жизни? А почему нельзя вот то, вот это, а что и это, что ли, плохо? И вот такие вот нападки иногда встречаются. Действительно, есть случаи, когда на нас нападают за то, что мы научаем людей якобы монашеской жизни или какому-то высокому аскетизму. Так, ну, если это борьба с грехом, ее что, отменяли, что ли? Или это все построено на каком-то другом Евангелии? Или, может быть, монахи одни призваны ко спасению, а миряне не должны спасаться, что ли? Или душа монаха чем-то отличается от души обыкновенного человека, христианина, мирянина? Так ведь нет же. И Бог судит ведь по одним и тем же законам. Монах отличается тем, что он взял на себя дополнительные обеты, и наиболее удобно и легко ему идти ко спасению. Вот ведь в чем разница. А Евангелие одно, Господь один, причастие одно, и грехи одинаковые. Если монахи могут дойти до борьбы с помыслами в монастыре, поскольку они отреклись от грехов смертных и тяжких и победили их, то миряне, чтобы дойти до этого, до состояния борьбы с помыслами, должны очень много и серьезно потрудиться сначала. Но для нашего прихода ничего удивительного нет, и это мы не скрываем, что прихожане, миряне, занимаясь вот так искренне в школе покаяния, по дневнику кающегося, они через некоторое время побеждают смертные грехи, побеждают тяжкие грехи, и они, естественно, переходят в плоскость борьбы с помыслами. Но если святые отцы сказали, если сатану не победил внутри себя, то ты его вообще не победил. Если в уме, в мыслях не победил врага, то ты остался побежденным. И если миряне, обыкновенные современные люди, приходят к этому состоянию внутренней духовной борьбы, и ничего им не препятствует, ничего им не мешает, то ведь это отговорки тогда, отговорки лентяев, отговорки людей, которые не хотят действительно вести борьбу в своей душе, думают проскочить в Царство Небесное по каким-то другим принципам и правилам, ссылаясь на то, что «а вот нынче духовников нет, опытных в борьбе наставниках нет, а при чем тут я? А я вот что знал, то и делал, а что не знал, не делал, ну уж прости меня, Господи». Так а страсти, если не победил? Как человек со страстью войдет в Царство Небесное? Как человек со смертным грехом, который есть тяжкий камень и цепь, которая привязывает его к аду, как он окажется в раю? Дневник удобен и тем, что есть с левой стороны колонки, три колоночки. Если человек впервые берет дневник кающегося, и даже если он опытный христианин, даже если, то он может проверить всю свою прошлую жизнь и вспомнить все те грехи, которые он совершал и, может быть, уже исповедовал. Проверить себя, а нет ли какого-нибудь смертного греха, который он не признавал за смертный грех и до сих пор не исповедовал его никогда. Этот же грех остается на нем непрощенным. И вот такие открытия регулярно случаются, что вот уже хожу на причастие сколько лет, а вот эти смертные грехи не считал за грехи, никогда в них даже не каялся. Вот так открытие. Хорошо, если Господь по великой своей милости покрывал такого человека, а ведь бывает, что после таких причастий недостойных люди попадают в больницы, ломают руки, попадают на операции, в домах у них случаются бедствия и все что угодно. По первой колоночке человек может проверить себя по всей своей прошлой жизни. И по дневнику кающегося удобно подготовиться к генеральной исповеди. Если кто-то ее не проходил, исповедь за всю прошлую жизнь. То есть исповедовался там, здесь, еще куда-нибудь поехал, исповедовался. И везде поисповедовался понемножку, а в целом-то своей греховной жизни так и не оценил как надо. Такому человеку будет очень удобно, наконец, сесть внимательно, посмотреть дневник кающегося, почитать его углубленно и отметить по первой колонке все грехи за прошлую свою жизнь. Особенно обратить внимание на грехи смертные. Во второй колонке мы предлагали человеку отмечать грехи в настоящий момент, который он совершает. Ведь значительно может отличаться прошлая жизнь человека и настоящая. Тем более, когда человек проходит обучение, прошел оглашение, вот занимается, например, у нас в школе покаяния, естественно, меняется его жизнь. И в настоящий момент грехи, которые остаются в человеке, очень полезно сравнить с тем списком, который был в прошлой жизни. Это огромная разница. Но тем не менее, это не должно давать успокоения и радости. И если человек в настоящий момент продолжает грешить тяжкими грехами, тем более простительными грехами грешит еще, пока не имеет сил борьбы с ними, то здесь мы как раз предлагаем человеку по третьей колонке отметить, как часто повторяются те или иные грехи. Если какие-то из грехов повторяются очень редко, то хорошо, слава Богу. Их не надо забывать, с ними надо бороться, но это не так уже страшно. Но есть такие грехи, которые повторяются по много раз в неделю и несколько раз в день. И вот когда такой выявится грех или несколько таких видов грехов, которые очень часто повторяются, по ним начинается особая такая специальная работа. То есть человеку объясняется опасность этого греха, опасные последствия этого греха. Человеку объясняется глубоко, чтобы он понимал значение вот этого греха. Предлагаются способы борьбы с этим грехом. Ищется, не подпитывает ли чем-то человек страсть, что эта страсть вот так проявляется нагло и бессовестно в проявлении, скажем, вот этого греха. А почему? А только потому, что другие грехи по этой страсти, например, простительные, человек до сих пор не замечает, не воспринимает их как грехи и борьбу еще с ними не ведет. Если простительные грехи человек оставляет без внимания по данной страсти, то эта страсть будет проявляться в каких-нибудь тяжких грехах так, что человек не сможет ее остановить, не сможет победить вот эти тяжкие грехи. Из этого и делается вывод, что давайте теперь бороться с простительными уже грехами, давайте обращать внимание на свое состояние более качественно, более глубоко, иначе тяжких грехов не победить никогда. Страсть сильна, страсть действует. И если с ней бороться некачественно, рано или поздно она доведет и до смертного греха, который ей свойственен. По этой причине дневник кающегося очень удобен для работы человеку, который хочет действительно очистить свою душу, очистить душу от страстей, хочет в душе своей взрастить добродетели, которые являются образом Христа. Полезность дневника очевидна, совершенно очевидна. Это доказано на многих-многих примерах наших прихожан. По словам настоятеля, приход сегодня насчитывает около 500 человек. Большинство из них – это крепкие христиане, регулярно причащающиеся святых христовых тайн. Большинство из них причащается раз в неделю. Некоторые – раз в две недели. Бывает связано со здоровьем, с режимом работы и прочее. Кто-то из самых опытных бывает допущен настоятелями до причастия даже и второй раз в неделю, там, где духовная жизнь человека уже стабильна. Хочется обратить внимание на то, что дневник кающегося возник совершенно естественным образом. Он не придуман вот так ни с того ни с сего. Он именно родился на фоне того, что было очень глубокое переживание о состоянии душ прихожан, об их скорбях, о бедах, об искушениях, об их грехах, о которых они жаловались, постоянно сообщали и просили о помощи. Он родился, естественно, в несколько этапов, и поэтому проверен многократно, и польза от него действительно большая. А польза вытекает в основном из того, что дневник кающегося основан на творениях святых отцов. Это не наша современная выдумка, это то, что делалось всегда в прежние века в церкви. Единственное, что в такой форме, в форме списка, вот мы его видим у святителя Игнатия Принчининова, еще ранее видим его у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, видим в творениях святых отцов, в добротолюбии, если взять второй том в переводе святителя Феофана Затворника, то там несколько великих святых авторов приводит святитель Феофан, и у всех этих авторов мы видим разделение на 8 страстей всех грехов человеческих, и на каждую страсть есть примеры ее проявления. Дневник кающегося, о котором я говорю, он поможет тем христианам, которые искренне ищут спасения, которые устали от повторяющихся грехов, от давления страстей, в основном тем, кто уже сокрушен скорбями, кто ищет выхода. Вот когда человек доволен собой, когда человек удовлетворен своим духовным состоянием, когда человек не освоил первую ступень христианства, которая называется сокрушение духа, нищета духа, как и говорит Господь, первая ступень евангельских блаженств – блаженный нищий духом. Если на первую ступень человек не взошел и думает, что уже достиг большего состояния, чистым сердцем стал, и молиться думает, умеет, и дела милосердия делает, и других уже учит и проповедует веру, то это заблуждение. Это святые отцы называли состоянием прелести. Такому человеку дневник кающегося не поможет. Он, скорее всего, возмутится и не будет его смотреть или даже осудит. А вот человек, который попал в сокрушение духа, как его святые отцы называют, промыслительное смирение, при котором внешние обстоятельства жизни так сдавили человека, что человек поневоле начинает устремляться вверх. Как, например, вода, налитая в полиэтиленовый мешок, и если давнуть с двух сторон, то она устремляется вверх, выплескивается из мешка. Или, как приводили пример святые отцы, если дерево посажено в лесу, то оно растет тонкое, но оно очень стремится вверх, потому что оно находится в стесненных обстоятельствах. Большие деревья зажимают его со всех сторон, не дают ему света, и оно устремляется вверх, ближе к свету, дальше к солнцу, чтобы ему не погибнуть. Вот так и душа, стесненная скорбями, жизненными бедами, болезнями, разнообразными искушениями, попускаемыми Господом для спасения же самого человека, такая душа найдет себе решение своих проблем в дневнике кающегося. Такая душа ухватится буквально за дневник и будет его изучать и будет искренне применять в жизни. Такой человек может ухватиться как бы тонущий за спасательный круг, за дневник кающегося. Часто бывает так, что человек хотел бы получить помощь духовную, но не находит себе наставников, опытных духовников, как это было в прежние времена. И если такой человек попытается изучать свою жизнь по дневнику кающемуся, то ему тоже будет это очень трудно. Нужна помощь, нужна поддержка более опытного в духовной жизни человека, который имеет благословение настоятеля на эту работу, естественно, проверен настоятелем и поставлен как человек уже опытный, который знает в себе действия страстей, который правильно ведет борьбу со своими страстями и в целом уже победил их, который имеет начатки добродетелей в своей душе, который может поделиться своим личным опытом, посострадать и посочувствовать человеку. Но если же такого рядом не окажется, а кто-то все-таки этим дневником кающегося захочет воспользоваться, то такому человеку очень удобно будет послушать лекции на эту тему. Эти лекции как раз они предваряли или шли параллельно с дневником кающегося, потому что параллельно со школой покаяния шла воскресная школа. Воскресная школа в приходе, где каждое воскресенье читались лекции именно на эти темы. Таким образом, появился цикл лекций, который называется «Трудности при подготовке к исповеди». Это, по-моему, 7 занятий, на которых как раз рассматриваются проблемы прихожан, которые говорят, вот это не знаем как, вот эти грехи не понимаем, а как грехи видеть, а как их исповедовать, как их формулировать на исповеди и прочее. И в этом именно цикле рассказывается о том, что такое страсти по творениям святителя Игнатия Брянчанинова. Рассказывают, что такое смертные грехи, что такое простительные грехи. То есть как раз происходит общий обзор страстей. Также на занятиях воскресной школы были рассмотрены все 8 страстей по порядку. Все 8 страстей. Это отдельный цикл лекций, который называется «Страсти». «Страсти – болезнь души». Их тоже очень полезно послушать перед тем, как начинать работать с дневником кающегося. Или, скажем, как это заведено в нашей школе покаяния, перед тем, как человек разбирает свои смертные грехи, он слушает лекцию по названию «Смертные грехи». Перед тем, как приходить к разбору страстей, человеку предлагается прослушать 3 лекции из темы трудностей при подготовке к исповеди. Они называются «Страсти», где есть общий обзор страстей. Перед тем, как каждую страсть в отдельности разбирать, например, чревоугодие, преподаватель предлагает прослушать ученику лекцию с этим же названием «Чревоугодие». Если подходит разбирать страсть тщеславия, то человек перед этим слушает лекцию о страсти тщеславия, а потом уже отмечаются грехи, и далее идет работа. Также есть цикл лекций «Кратко о пути ко спасению». Есть цикл лекций о смирении, толкование на Евангелие от Марка. Вот это все тот материал, который помогает человеку включиться в работу по дневнику кающегося. В заключение еще очень важное замечание. Дневник кающегося, который входит в состав книги «Страсти и болезни души», одобрен и рекомендован к изданию издательским советом Русской Православной Церкви и номер его 10-19-1939. Это для тех, кто, может быть, сомневается, а вдруг это какое-то все-таки тут наше изобретение и опасное, может быть, или там может привести к каким-то бедам. Нет. Слава Богу, издательский совет Русской Православной Церкви одобрил издание дневника кающегося в составе книги «Страсти и болезни души». Аминь.